Есть, конечно, и такая перспектива изучения мифов, и не только научное изучение, а как бы творческое вхождение в мир мифа того или иного народа, той или иной цивилизации, тоже при помощи вот этого всего аппарата, который дает непосредственно, может быть, даже больше непосредственных ощущений, чем изучение письменных источников.
Ну, наверное, такая перспектива есть. И в частности, когда мы работаем с тем или иным мифом или там, суммой мифов, группой мифов, да, то, конечно, наше воображение разыгрывается. Даже если мы работаем с письменными источниками или кто-то нам что-то рассказывает. Но достаточно вспомнить, как мифы передавались вот, в том или ином племени, там, в обществе определенном, да, традиционном. Ведь миф, он создавался тот или иной, да, и, в общем-то, мифы и сейчас создаются, в общем-то, для поддержания какого-то, для определения, так скажем, роли руководящего начала в том или ином племени, обществе, государстве, народе, да, то есть миф предназначен
внутреннего, естественно,
безусловно, ну и внешнего тоже. Миф пытается объяснить происхождение тех или иных традиций, может быть, говорит нам и о том, что какие-то другие традиции были и с ними было как-то покончено, и как раз вот они своеобразно были увековечены в том или ином мифе. Ну, например, есть такая догадка о происхождении бога Зевса, когда Крон поедал детей, и ему в конце концов подсунули камень вместо младенца Зевса, и он этим камнем, так сказать, себя умерщвил. Да? Ну, есть такое предположение, что, видимо, каннибализм даже среди каких-то очень супердревних греков был, вот, если человек поедал все-таки детей, да, и что это, этим заниматься нельзя, это нехорошо, это не годится, поэтому вот удалось спасти Зевса, который стал верховным божеством греков, да, вот, а тот, кто занимался каннибализмом, его отец, он погиб, вот. И причем это говорится не в плане такого назидания, да, а или дидактического какого-то, да, а просто вот попробуй догадайся, да, так вот передается это. И, конечно, миф сам...
Лотман, да? Он, по-моему, по-другому это расценивает, что сам процесс вот этого вот поедания, это уже более позднее осмысление более ранних мифов, где на самом деле это было чисто символическое, то есть не поедание, а вот... как бы одна сущность включает в себя другую. Что-то такое.
Ну, я думаю, что есть еще и обрядовое поедание, поедание детей. Оно даже у нас не то, что сохранилось в каком-то виде, а в таких словах. Например, когда мать играет с ребенком, она говорит ему ам-ам-ам, схем-схем-схем, вот так. Вот. Более того, я наблюдал даже такую сцену во время купания там, в море. Один папа сказал, что пора нам уже идти есть, и будем, так сказать, пойдем в то или иное там кафе, в столовую. И потом, значит, обращается к своему приплывающему маленькому ребенку и говорит: так, говорит, ну, сейчас я тебя съем. И хватил его там за ногу, вот это одна, там моя сосиска, другая, что-то такое. То есть этот момент где-то такой заложен. Вот, и какое-то такое обрядовое поедание, оно, в общем-то, было. Но вот в Европе оно как-то вот. Это искоренено, а, скажем, в Америках там каннибализм был, его видели конкистадоры, которые пришли туда с миссионерами. И когда, конечно, тот или иной миф передается из уст в уста, то, естественно, это распевность должна быть, это должен быть обязательно какой-то инструмент под звучание барабана обычно, да, это так тихонечко, да, вот. Может, кто-то в это время танцует, вот, или там сам рассказчик это делает. Не обязательно это гусляр, который передает былину, а былина, по сути, это тоже миф, правильно? Это разные способы этого выражения. И, безусловно, вот влияние, вернее так, способ выражения этого мифа, да, с помощью музыкальных инструментов тоже, с помощью пения, с помощью танца, да, это тоже все включается, с помощью декора, света, каких-то живописных моментов, даже в плане, где этот миф рассказывается, да, этот момент архитектуры там на фоне там пирамиды или на фоне, не обязательно египетской, скажем, американской пирамиды, вот, или где-нибудь там, такая хижина, или это может быть просто лесная поляна и все в кругу. И,
ну да, то есть вот нужно постепенно уходить от привычки миф воспринимать только в виде текста написанного.
Конечно, конечно, конечно. Мне кажется даже, что вот были люди, которых, может, даже и на Руси называли, ну вот как человек профессии, мельник, шамшорник, даже художник, садовник, вот и прочий, там работник, даже ученик. Был и памятник, наверное. Потом стали уже эти слова овеществляться. Как, например, есть слова, которые были как бы с живыми существами, а потом уже, ну вот, спальник, например. Да? Вот раньше был спальник, который смотрел за спальнями там, князя или кого-то еще, вспомним, Ершовский конек Горбунок, там стал спальник примечать. А сейчас спальниками называют какие-то спортивные, там что-то такое, да, связанные с... Да. А также и здесь наверняка что-то такое было связано с хранителем памяти. И вот этот памятник, так условно, да, передавал другому, и вот от одного к другому передавался этот миф. Вот и передавался, разумеется, он не в виде только устного текста, письменный, понятно, текст мог отсутствовать. А чтобы устно передать, надо запомнить. А запомнить надо с помощью разных средств, с помощью распева, с помощью ритма интонации, с помощью интонации, вернее, ритмоформа ударных инструментов, которые могли помочь, да, с помощью окружающего этого хранителя памяти места, где это происходило, да. Вот это помогает работать ассоциативной памяти очень сильно. И тогда человек мог запомнить очень-очень много таких мифов. И я помню, читал какие-то моменты, по-моему, Приселкова Болгарина, который встречался в Родопских горах в Болгарии с людьми, это еще с конец, да, 19-го, 20 века, которые говорили, вот уже такая традиция, что вот я раньше запоминал мифы там в стихотворном плане, да, величиной где-то 3 дня, вот, можно говорить, но с определенным перерывом, да, а сейчас вот традиция уже утрачивается, люди не могут так много запоминать. То есть способы запоминания, а вот да, одним, да, вот, да, одним способ, или одними, да, способами запоминания как раз являются вот эти средства художественные, да, средства искусства как раз, да, и музыки, и живописи, и архитектуры, и скульптуры здесь рядом, и, собственно, ландшафт сам помогает. И открытый воздух, разумеется. Мы сейчас беседуем на открытом воздухе.
Да, это да, и с другой стороны, это все, конечно, помогает запоминать текст, но это вряд ли можно называть служебным каким-то, служебным вещами, потому что миф, он же не только нес информацию вот такую логическую, вербализованную, но и цель его была, наверное, не только что-то объяснить, что-то какую-то логическую систему выстроить, но и донести вот всю эту атмосферу, вот эту теплоту, которая веками накапливалась. Все это тоже надо было, ну даже если взять внутри какого-то замкнутого племени, все равно это надо было доносить до потомков вот этим всеми способами.
Согласен полностью. Причем я употребил слово «служебный», это когда действительно с течением времени теряется смысл в других вот окружающих, так скажем, вернее, не окружающих, а слитных с текстом видах искусства, да, и остается только этот текст, и как его запомнить, проблему, тогда вот можно назвать другие средства служебные. А так, конечно, ну, все, да, это было синкретично, не были, да, синкретично, да, нераздельно. Вот. И тогда нельзя было поэтический текст даже выделять среди других текстов, музыкального текста, скажем, графического, живописного текста, других текстов, да, других языков, так условно сказать, искусства. Вот. И эта синкретичность, она как раз и сохраняла этот миф, запоминание этого мифа. Да? А когда уже вот пошел момент разделения, вот аналитичность, здесь как раз и все, в общем-то, как расползаться вот, все началось. Да?
Да, ну, вот такова судьба европейского искусства, да, которое, да, уходило очень-очень долго от этой синкретичности, и потом все-таки какая-то критическая точка была осознана, и теперь мы возвращаемся к синкретичности. Да, чем она была создана
как уже бы, как
синтетически
она, да?
Несколько этапов. Да. Там что-то сделал Вагнер, что-то сделали там ребята из могучей кучки,
ну, да.
А потом уже еще более осознанно это в 20 веке происходило. И сейчас вроде бы уже все понимают, что вот эту синкретичность, к ней надо стремиться, к ней надо возвращаться.
Ну, я думаю, что здесь такой момент есть. Скорее всего, это не синкретичность, потому что возродить то общество
на новом этапе,
уже не возродить, скорее всего, синтетичность.
Да.
Поэтому и, так скажем, болезненная наша проблема, что синкретичность мы уже не создадим, но стараемся к ней прийти. Поэтому вот этот синтез, кстати, та же опера, даже уже в 17 веке, это уже результат был того, что вот уже как-то все это раздвигается,
ну,
на разные искусства,
при зарождении, уже, да, уже синтез, но потом такой, да, она сама стала,
опять же,
стала,
да,
не,
да,
туда, так сказать,
да,
с этой точки зрения.
Одно опережает другое, то музыка опережает текст, то текст музыку, это если по истории оперы пройти, да, и все время какое-то, не то что соперничество, а что-то такое выходит на первый план, обратно, и вот есть еще такое направление неоархаика. В этом смысле есть понятие постмодернизм, об этом писал философ, культуролог Чучин Русев. И он как раз разделяет неоархаику и постмодернизм. Неоархаика как раз зиждется на музыкальном языке, таком же, менее понятном, как и постмодернизм. Вот. Но этот музыкальный язык, он как бы идет корнями вот туда. А вот в те,
еще от Карла Орфа, наверное, идет это направление.
Скорее
или
всего,
нет,
да.
Или
да. И, я думаю, что и Орф с этим связан. Но вот чистый постмодернизм, вот Екатерина Тараканова, она как раз в своем докладе на одной из конференций, вот, «Григорьевские чтения», которые называются, она сказала, что вот Берг, например, это постмодернизм, ближе туда, где было, да? Его ученики, вернее, а ученика порой говорил. А неоархаики, они отношения никакого не имеют. Вот. А неоархаика, это скорее вот как раз тот же Хосе Маседа, американцы занимаются неоархаикой, и латиноамериканские композиторы. Вот. Это очень важное направление, которое пытается действительно вот синтезировать. То есть, по сути, и в чем-то Римский-Корсков к этому тоже подходил. Пытаясь,
ну,
вот, и Стравинский, безусловно, да. Ну, импульсировал все-таки, конечно, Римский-Корсков, потом уже Стравинский уже иной язык предложил, вот, и ближе уже пошел к неоархаике. А Мессиан просто в 30-е годы провозгласил «назад в Африку», при всем при том, что он был органистом в храме, вот, он в то же время искал этот музыкальный язык и сказал «назад в Африку». Это буквально, что надо действительно изучать народы, народные языки.
А до этого это художники сказали еще в 10-х годах.
Да, 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 да. Это в музыке он сказал, да.
Да.
А художники, да, еще раньше. Ну и даже у того же Равеля есть вот эта знаменитая Гонолулу, одна из частей этой абсурдии, которую используется в Акаде.